Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, всем шалом! Я очень рада, что вы с нами по понедельникам. И, как всегда, мы вас порадуем интересной темой, вопросами, на которые мы вместе находим ответы. У нас весна, поэтому не хочется продолжать говорить о женщинах. Мы с вами сделали две прекрасные передачи о Давиде, о псалмах, посмотрели на его жизнь и чем она может сейчас нас вдохновлять и учить. Но Давид был не одинок. У него были женщины в его окружении. И, конечно, их было много, обо всех мы не поговорим, но, наверное, обо всех и не надо, потому что вот эти знаковые женщины, которые влияли на него, влияли на историю Израиля, и я уверена, они могут что-то рассказать нам и сейчас, вот их было несколько. Итак, сегодня мы говорим о Мельхоле, Авигее и Версавии, три женщины в жизни Давида. А с нами вести эту беседу, разговор будет наш любимый спикер, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом. С весной, дорогие.
Да, да, с весной. С весной мы чувствуем ее во всем. Итак, женщины Давида. Первая – Мельхола. Мельхола – девочка непростая, дочь царя, которая... Ну, по некоторым сведениям, она была неравнодушна к Давиду, он к ней, то есть там все было обоюдно. И мы знаем, что два эпизода очень важных в ее жизни есть. Это когда она спасает своего мужа, и делала она это неоднократно. Но и она же, к сожалению, разрушила отношения с ним. Вот давайте об этом немножко подробнее. Вот что выходит на первый план для тебя, когда ты смотришь на историю Мельхолы?
Ну, во-первых, Мельхола, она принцесса в первом поколении, да, потому что, в принципе, ее папа был тоже когда-то пастухом у своего отца, поэтому родственные специальности у Давида и у Саула. Но, конечно, статус... Он себя дает знать, и когда ее выдают замуж за Давида, хотя Давид занимал видное положение в обществе, мы знаем, что о нем песни слагали, и вторым по царе считали, и поэтому, в принципе, вот эта вся проблема между Саулом и Давидом разгорелась из-за того, что Саул считал, что Давид может занять его место. Но какие были отношения у Давида и его супруги, мы не знаем. Мы знаем, что она к нему относилась хорошо, что действительно она дала согласие на брак, потому что у евреев нельзя выдавать женщину, девушку замуж без ее согласия. То есть обязательно она должна дать свое согласие. Она дала согласие быть женой Давида. Но в его характере, конечно, ее много не устраивало. И, конечно,
так,
не устраивало, и, конечно, не устраивало отношения между Давидом и отцом. Она хотела, как всякая женщина, больше стабильности. А тут ей приходилось неоднократно спасать мужа от отца, который постоянно пытался убить конкурента. Тем более, что Саул тоже очень интересный человек. Он сначала возвысил Давида, притом сделал его своим зятем, а потом пытался постоянно его убить.
Ну, извини, пожалуйста, вот здесь тебя остановлю, а тебе не кажется, что это как раз был ну, очень такой понятный ход Саула, не знаю, насколько он был понятен Давиду, или он просто ну, деваться никуда не мог, ну, для того, чтобы, скажем, управлять своим противником, нужно его приблизить к себе, чтобы он был как раз на ладони практически. То есть мне кажется, что Саул думал так, он его выдает за Мельхолу, та будет, скажем, союзницей его, то есть Саула, и таким образом к Давиду будет более короткий путь. То есть его можно будет ликвидировать гораздо быстрее и удобнее, нежели вот где-то он будет на расстоянии.
Ну, думать за Саула мы не можем, но дело в том, что по характеру Саул был очень импульсивным человеком. Я не думаю, что он строил какие-то далеко идущие планы. Вот был порыв сделать зятем Давида, да, приблизить его, вознаградить его за его отвагу, за мужество, за помощь в спасении Израиля. Он его приблизил. Кто-то напел ему в уши, что смотри, о нем там песни слагают, о нем уже как бы царем хотят сделать. У него тут же гнев, страх потерять свое могущество, свое царство. Это все было импульсивно, так же, как он звал Давида петь ему песни, да, потом мог в одночасье раз кинуть в него копье. Это очень импульсивно. Поэтому я не думаю, что там какие-то хитросплетения были. Тем более, что Давид особо никуда не убегал. И Давид был дружен с Нафаном, с сыном Саула. Поэтому мне кажется, что
мне кажется,
вот человеческий гнев, вот импульсивность раз.
Может
потом,
быть.
И очень часто Саул сначала думал, потом делал.
Вернее, да,
сначала
быть.
Делал, потом думал. С тем же вызовом гадалки и прочим, умершего и прочее, прочее, прочее. Сначала он что-то делает, а потом он думает, зачем он это сделал.
Да, это все в его характере, согласна, но все-таки он уже далеко не пастух, это царь, и ну, я его себе представляю более сложным. Вот для меня он не такой простой вот человек, который только вот на эмоциях он ведется. Думаю, что у него все-таки была своя стратегия, и, может быть, именно дружба с Нафаном и как раз была препятствием для того, чтобы действовать более жестко, и популярность Давида, конечно. Ведь когда человек на таком пьедестале находится, ждут, выжидают, его так быстро не убирают, потому что, может быть, неудовольство народа. Все это он понимал. И вот этот ход с Мельхолой, потому что он никогда не относился к Давиду ровно. Это всегда были сложные чувства. Но, в общем, действительно, мы не будем до него додумывать. Давай вернемся именно к Мельхоле и к самому Давиду. Вот она его спасает несколько раз. Вот как ты думаешь, она это делает по какой причине?
Я думаю, привязанность. Все-таки
Вот
это ее
именно
первый
потому, что она его
мужчина,
любит.
Это ее муж, да, она к нему относится как к мужу. Она видит, что отец к нему несправедлив, что ничего заслуживающего смерти Давид не делает. И, конечно, она спасает его. Но при этом его простота какая-то, народность, можно сказать, она вызывает у нее проблемные отношения. Мы знаем, что когда Давид вел себя неподобающим, как она считала, царю образом перед чернью, перед людьми, она укоряла его, зачем ты это делаешь, что о тебе будут говорить, что о тебе подумают. И, конечно, Давиду это не нравилось, потому что для него вот эти люди, которые его окружали, его воины, его друзья, они очень много значили, он не стеснялся их. И потом...
Вот смотри, она же досталась... Да, она же досталась Давиду непросто. Вот ее, с одной стороны, выдает, ну, как бы предлагает ее отец Давиду, то есть Саул предлагает Давиду, в то же время он ставит условия, что Давид должен сделать. Вот он должен принести некий выкуп, и это не деньги, это крайняя плоть врагов. Он должен продемонстрировать, что он мужественный, храбрый человек, достойный руки принцессы. И Давид это делает. Мы понимаем, что он рискует своей жизнью. Это, ну, правда, он причем принес не 100, а 200, то есть больше в два раза вот доказательств того, что он смелый, храбрый человек. Вот опять же, мы можем просто поразмышлять. Как ты думаешь, вот Давид действительно любил Мельхолу, или это было, ну, скажем, опять же, то предложение, от которого невозможно отказаться, потому что это царь?
Трудный вопрос, потому что мы сейчас рассматриваем события, которые происходили
Очень-очень
в то время
давно,
и
да.
тогда с позиции того, что мы сейчас подразумеваем под словом «любовь». Но
Угу.
мы знаем, что в Средневековье, например, были рыцарские турниры. И ради красивой женщины рыцари рисковали своей жизнью. Это не считалось тем, что он просто влюблен. Это был его приз. Вот эта женщина была его призом за его мужество, за его способности. Вот где-то для Давида Мелхала была призом за его мужество, за его способности. И да, она повышала статус его в обществе. Как дочь царя, он как зять царя уже как бы обладал определенным статусом. Об особой любви мы не видим этого. Мы видим, потом мы будем говорить о любви к Версавии. Там есть страсть, там есть... А вот то, что было с Мелхалой, это были отношения мужа и жены, наверное, брак, заключенный по расчету с двух сторон.
Да, ну вот интересно, когда Мельхола несколько раз его спасает, вот, а что меняется в отношении Давида к ней? Потому что он же понимает, что она могла бы этого не делать, не думаю, что она осталась бы потом в одиночестве. Ей нашли бы другого мужа, и, может быть, не хуже, чем
И
Давида.
нашли другого мужа.
Да, ей нашли другого мужа, по сути-то, да, что это не та девочка, которая просто будет сидеть в тюрьму, и что она могла бы поддержать отца, потому что ему очень этого хотелось, убрать Давида с арены. Вот, наверное, все-таки какая-то особая привязанность или, может быть, благодарность, ну, не могла не родиться в его сердце, потому что Давид человек вообще такой очень интересный, показывает его написание, что он чуткий, он эмпатирующий, он все-таки умеющий ценить верность и такой человек благородный и благодарный.
Ну, наверное, он ей был благодарен. Наверное, у него были какие-то к ней чувства. Опять же, не надо сравнивать наше понимание любви и чувств с тем, что было тогда, в то время. Да? Мы не будем забывать, что впоследствии у Давида было 8 жен. И, конечно, для нас это... мы не можем понять, как это 8 жен, и что он всех их одинаково любил. Но мы видим то, что когда он убегает, он оставляет ее. Он не предлагает ей бежать вместе. Она не становится его спутницей. Мало того, когда он убегает от нее, он ее оставляет и берет себе в жены других женщин. При этом, когда она ее отец выдает замуж, и у него нету никаких как бы с этим особых проблем. Да, вот. Я ее оставил, да, как в еврейском обществе было разрешено оставлять жен. Нужно было просто сказать, что я с тобой развожусь, дать разводное письмо, и все, и спокойно можешь жить дальше. Поэтому вот об особой привязанности, об особых чувствах, да, он ей был благодарен, конечно, потому что она спасала его, потому что это его женщина, которую он делил ложе.
Да, ну вот я думала, может быть, он не взял с собой Мельхолу по причине того, чтобы не вызывать большую ярость у Саула и больше как бы таких, да, мотиваций преследовать его, и не хотел доставлять неудобства Мельхоле, потому что что он мог ей предложить? Ну вот он же сам не понимал, куда он убегает. Это неизвестность, это все время положение такое дамоклого меча. А ты, если заботишься о своей женщине, все-таки выбираешь, ну вот в каком, вот как бы ни было, но лучшее для нее. Ну, опять же, я не знаю, да, это только предположение, но мне кажется, что вот он видел такую своего рода безопасность, оставляя ее во дворце, чтобы как раз с ней не случилось ничего плохого, чтобы не подвергать ее каким-то вот совершенно ненужным приключениям. Может быть.
Когда она его скрывала в своей спальне и выпускала через окно, она тоже подвергалась опасности.
Конечно, конечно, да.
Поэтому не
Конечно.
надо додумывать вот эту ситуацию, когда мы постоянно пытаемся смотреть с позиции нашего времени, нашего менталитета, на то, что было дела давно минувших дней.
Да. Ну, ты знаешь, я сделаю такую просто ремарочку, что даже позволяя себе что-то додумывать, мы не выдаем это за вот последнюю инстанцию. То есть, когда я размышляю об этом, я ни в коем случае не говорю, что Давид именно так себя вел. Но просто стараясь вот как бы раскрыть его, понять именно взаимоотношения между ними, я думаю, что, может быть, таким образом действительно он как-то обеспечивал ей безопасность, хотя, может быть, это и не так.
Очень многие браки в то время заключались как политические союзы, как элемент приобретения имущества, а не только как страсть или любовь. В данном случае это был брак как политический союз. Но, несмотря на это, конечно, и со стороны Мелховой, это была привязанность к мужу однозначно.
Да, ну вот что происходит? Давид танцует перед Ковчегом Завета. Если вы еще не читали, перечитайте в Библии все, что с ним связано, это царство. Посмотрите, вникните. Ну, в общем, Ковчег Завета снова оказался у Давида, и он от радости от того, что это святыня снова у него, он танцует и ведет себя, вот как ты уже нам сказала, про взгляд Мельхолы на Давида, ведет себя как простолюдин, но недостойно царю так себя вести, как-то скакать и почти без одежды, а в некоторых источниках, что он вообще был раздет, и вот как-то это было, ну, совсем недостойно. И она сделала замечание, вот, как она неоднократно делала, и здесь тоже сделала. И последствия были такие, что она не рожала детей, то есть как вот заключилось ее чрево. Вот здесь хороший вопрос. Это Бог ее чрево заключил, или это Давид принял решение, как вот иногда мы смотрим на восточные вот истории, что бывает, когда жена разгневает там повелителя, и он отказывает ей от ложа. То есть она находится в его гареме. Если она родила ребенка, то все равно у нее статус никто не отнимет, но вот больше она не в отношениях с ним. Вот опять, да, это было повеление от Бога или это решение Давида, что он больше не имеет отношений с Мельховой?
Но опять же, мы тут можно гадать, но исходя из еврейского закона, он не имел права отказывать жене и не имел права изливать семя на землю. Я не думаю, чтобы Давид нарушал Божьи заповеди, Божье повеление. Это раз. Второе, то, что Давид голый танцевал перед ковчегом, это ну, никак недопустимо с еврейской точки зрения, просто потому что даже священник не мог входить в присутствие ковчега. Помните, по лестнице нельзя было подниматься, чтобы не была обнажена его нагота, потому что у священника были длинные одежды, но под одеждой мы не знаем, что там было. Но чтобы не было видно, что под одеждой, когда он восходил к ковчегу, нельзя было даже по лестнице подниматься. Поэтому то, что он танцевал там без одежды, скорее всего, это абсолютно несоответствие повелениям, заповедям Божьим. А единственное, что он, может быть, не был в царской одежде, а был в одежде простолюдина, то, что не устраивало как бы его царственную жену. Что он стал как вот эти вот, как чернь, вот как амхарец, да, народ земли. Вот это, наверное, действительно так. Поэтому я думаю, что Бог не дал им детей по определенным причинам. И могу сказать, по каким причинам. Потому что если бы были дети от Мелхалы у Давида, то это как бы продолжение рода Саула, царственного рода, вот соединение рода с колена Вениаминова и Давидова. Мы знаем, что другой сын должен был занять этот престол.
Ну, то есть ты считаешь, что вот первопричина именно в этом кроется, чтобы не продолжался род Саула?
Я думаю, да. Но опять же, я не могу решать за Бога. Это мои мысли.
Конечно, да, мы здесь только предполагаем. Просто в тексте интересно написано так, что когда она вот это произносит, осуждение, причем я тоже не читала, ну, как подлинник на еврейском или перевод 70, не обладаю такими талантами. Вот, поэтому у меня синодальный перевод и современные переводы. Ну, можно, конечно, там посмотреть, но вот как бы описывается такая картина, что Давид именно скакал перед этим ковчегом, то есть он прям радовался, как ребенок, и там какие-то вот эти у него полы одежды разбивались, ну, может быть, там какие-то коленки были видны. Но, в общем, все это показалось ей очень недостойно, она вот осуждает, и после этого как раз мы узнаем, что у нее не будет детей. То есть как бы вот вроде бы в наказании именно за осуждение Давида, который танцевал перед ковчегом.
Дело в том, что у нее и ранее не было детей.
И ранее тоже не было,
То
да.
есть
Но, может быть,
здесь вот
не
связывать
успели.
эти два события, это, мне кажется, не совсем правильно, потому что если бы у нее ранее были дети, а потом Бог заключил чрево после этого, да, может быть, и как бы последствия ее осуждения. Но у нее и раньше не было детей. Они уже были женаты с Давидом, но детей не было. Бог просто им не дал этих детей.
Но говорится об этом именно после этого события. Вот
У нас
интересно.
Библия, она как бы не хронологична. У нас есть события, которые как бы слова, которые заключают какие-то события. Вот это заключение события, брак с Мелхолой, он как бы заканчивается вот этими словами.
Да, ну, заканчивается словами вопрос, как закончились или нет ее отношения с Давидом, да, потому что ты говоришь, что по еврейским законам он не имел права ей пренебрегать, вот, но о характере отношений тоже можно вот фантазировать сколько угодно, то есть это было просто исполнение долга или он простил, и там тоже были такие как бы человеческие взаимоотношения. Ну, дорогие, выбирайте, что вам ближе. Вот. Мне бы, конечно, для драматургии было интереснее, чтобы все-таки они отношения как-то сохранили. Но я опираюсь на характер Давида, и мне сложно представить, вот, что он прям настолько пронес всю эту обиду через все года жизни с ней, будучи верующим человеком. Ну,
Мне
думаю, что он сам бы для себя понял, что это неправильно, он
кажется,
готов
что
не
ты немножко
возвращаться.
утрируешь насчет обиды.
Да?
Если бы наши мужчины обижались на каждое сказанное слово, то ни одна семья бы не сохранилась. Ну, сказала она это ему. Ну и что? Да, он это выслушал, он принял к сведению, сказал, что она не права. Все. Почему обида?
И пошел дальше.
Пошел дальше.
Хорошо, примем этот вариант. Мудрый Давид, который не обижается на то, что говорит
Просто
его
не на что
женщина.
обижаться. На
Да,
женщину не обижают.
ну,
Тем
и
более в
иначе
то
жизнь
время.
показывает, что обижаются на гораздо более даже несущественные, чем эта ситуация, вещи. Ну, в общем, мужчину учитесь у Давида, да, не обижайтесь на своих женщин. Не за что. Ну, переходим ко второй нашей героине, потому что время у нас
Женщины,
летит
мужчина не
быстро.
обижается, мужчина просто уходит.
И уходить не надо. Дорогие, значит, у нас следующая героиня. Ой, кстати, да, прежде чем мы к ней перейдем, ты мне скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот какую роль ты сыграла Мельхола в жизни Израиля, и что мы могли бы от нее взять вот сейчас?
Она спасала Давида.
Вот это тоже
Была
первое, что пришло
собственной
мне на ум.
ценой своего положения, потому что она не знала, как отец отнесется к ее поступкам. И что ей за это будет, она тоже не знала, но она спасала его. Поэтому мы не знаем, что было бы, если бы его поймали тогда в ее спальне.
Да, так что вот
Поэтому, несмотря ни
спасли
на
Давид.
что, она все-таки сыграла огромную роль в жизни Давида. Во-первых, она возвысила путем их женитьбы. Он получил определенный статус, хотя в это время он уже был помазанным царем, но она-то об этом не знала. И она сохранила его жизнь.
Так что будем благодарны Мельхоле и за сохраненную жизнь Давида, и потом за Спасителя, который пришел из рода Давидова. Так что вспомним о ней добрым словом. Хорошо, у нас другая наша героиня Авигея, женщина, которая была в не очень счастливом браке, с человеком, который, казалось бы, вот он из такого рода, из рода Халева, мы помним, да, Иисус Навин, Халев, два верных мужа, которые единственные вот готовы были идти за Богом до конца и были вознаграждены за это. И вот складывается эта критическая ситуация, когда Давид посылает, значит, за поддержкой, за едой, с его людьми поступают несправедливо, мягко говоря. И Авигея понимает, что сейчас, ну, может случиться страшное, потому что Давид силен, у него вооруженные люди, и он гораздо сильнее, чем те, наверное, которые охраняют дом Навала. И она делает свой ход, она выходит навстречу, она просит прощения за вот ту безобразную сцену, которую Навал устроил. Она хвалит Давида. Она приготовила подарки, причем не просто так. Вот что-то она там похватала с полок первое попавшееся. Она выбирает эти подарки, зная, что эти дары оценят, что они нужны именно людям сейчас. Ну, в общем, она, то есть, проявляет эту щедрость, она падает ниц, она показывает всевозможное уважение к Давиду. И ее называют одной из самых мудрых женщин. Вот скажи, пожалуйста, свое отношение к Авигее.
Мало того, что она была одной из самых мудрых женщин, но в честь нее названа одна из чаш миноры храмовой, чаша Авигея, светильник. Она является одной из пророчиц, из семи пророчиц, которые в иудаизме ставят на одну как бы линейку с пророками большими. И, конечно, вот эта вот мудрость, данная свыше, как поступить в том или ином случае, это не просто характер, это провидение, это пророчество. Она увидела в Давиде великого мужа по сердцу Божьему. И, с одной стороны, она спасала своего недалекого мужа, который... Ну, в принципе, осуждать его я бы тоже не стала особо, потому что для Навала кем был Давид? Беглым зятем царя Саула. То есть он сохранял верность своему царю Саулу, которого выбрали и поставили на царство. Он не хотел принимать вот этого беглого смутьяна в своем доме. У него не было пророческого дара такого, как у его жены.
В этом ему не
Поэтому
повезло, да?
ему
Да.
повезло, да, с одной стороны, но мы знаем, что это его не спасло впоследствии, он все-таки умирает. А не просто так. Это тоже как бы ответ, да, вот на события, когда кто-то препятствует Богу в тех или иных намерениях.
Намерение, да.
И она была наиболее близка потом Давиду. Она была его советчицей. Они по характеру очень похожи с Давидом.
А
И,
чем? Вот как
конечно,
ты
я не
думаешь,
думаю,
чем?
что она была очень красива, одна из красивейших женщин вообще, как бы, еврейских. Но при этом Давид, он больше в ней ценил мудрость, ее пророческие способности. И поэтому он взял ее в жены, он ее защитил таким образом, когда умер муж. Помня, что она для него сделала, он взял ее под свою защиту.
А вот чем они похожи с Давидом по характеру, как ты думаешь?
Отношением к Богу. Потому что только женщина, которая доверяет Богу, могла вступить таким образом, пойти наперекор своему мужу и принять вот этих вот солдат, воинов вместе с Давидом в своем доме. Ведь она же очень сильно рисковала.
Конечно, конечно.
Значит, ее какое-то бесстрашие, понимание, ее отношение к мужу, потому что хотя она понимала, что ее муж далек от идеала, но она защищала его таким образом. Вот
Да, она
отношение,
проявляла его за
отношение
верную.
Давида с Саулом, да, ведь Давид тоже понимал, что Саул не прав. но при этом он оберегал его жизни, он сказал, что он не поднимет руки на царя. Вот это вот очень схожие черты.
У Давида и Авигеи были дети?
В тексте я этого не вижу. Это, возможно, да. Все-таки 19 человек, 19 сыновей,
Немало.
которые
Немало. Я
были.
просто думала, вот как такой расклад, мы сейчас говорим об Эвигее, о том, что она женщина мудрая, преданная, конечно, все эти качества, думаю, еще и дополнительно подтолкнули Давида сделать предложение, помимо благодарности и красоты, потому что он увидел, что этой женщине можно доверять,
Конечно,
что она
однозначно, да.
будет, да, за него до конца, и что у нее очень много мудрости, и, конечно, это сердце располагает. И вот они похожи, как ты говоришь, по характеру. Вот опять это мои размышления, почему не от них ребенок вот как раз стал во главе царства Израиля, а именно от Версавии, где очень сложная история, как мы знаем.
Эти вопросы мы потом зададим, когда придем туда. И
Но я
спросим,
пока тебе задаю,
Господь, ну
как ты думаешь?
почему ты выбрал
Почему?
Версавию? Почему
Да,
должен был родиться
интересно.
Соломон от Версавии?
Это ж казалось бы, ну вот такая женщина еще пророчица, и прям вот от нее ребенок на престоле Израиля очень достойно. А здесь какая-то мутная история с Версавией, где и Давид очень неприглядно выглядит, и Версавия тоже в разных источниках по-разному подсвечивается, а Авигея просто, ну, такой вот как бы идеал
Авигея,
в
да,
каком-то
Авигея
смысле.
пример, какой
Да.
бы, да, как идеал.
Да. Ну хорошо, дорогие, будет возможность, дай бог, у нас, мы спросим, потому что это правда интересно. Ну и вклад ее, во-первых, она опять спасает Давида, да? Потом она рядом с ним как советчица, как пророчица. И как бы для нас это, как ты уже сказал, это идеал некий, то есть к чему стремиться, вот как быть хорошей женой, то есть уметь эмпатировать, чувствовать мужчину, то есть когда к нему подойти, когда лучше молчать, какие дары преподнести, как похвалить. Ну, вот можно, да, улыбаться или что, но мы же знаем, что мужчинам это нравится, ну и вообще всем это нравится. Но главное, чтобы это было не грубой лестью и вообще не лестью, а чтобы это было именно в точку. Надо уметь видеть это хорошее в человеке, чтобы это открыть, приподнять. И я думаю, что действительно Авигея человек, у которого можно учиться. Мудрейшая женщина, это правда. Ну что, переходим к Версавии. Давай
Правильно.
перейдем к ней. Я на самом деле очень люблю эту пару, Давид и Версавия, хотя, казалось бы, по всем параметрам Авигея, да, она идеал. Вот одна американская писательница, она выпустила несколько романов о женщинах Библии, где она как бы смешивает, то есть и библейскую историю, и отчасти исторические события, которые нам известны об этих женщинах, и, конечно, свои какие-то домыслы, потому что это художественная литература, а не нон-фикшн. И вот в своей истории, в своем романе про Версавию, она предлагает такой вот вариант, что Версавия, она же, ну, скажем, из семьи, которая приближена все равно ко двору, да, непростая там девочка из народа. И она с детства видела Давида, вот влюбилась в него, у нее были там какие-то свои, ну, я не знаю, насколько она там грезила, что она может быть его женой, хотя почему нет, но тем не менее, в общем, влюбилась тайно. И когда ее выдают за Урию, там особо любви большой к мужу нет, но есть тоже уважение, то есть она ведет себя вот как честная жена. Поэтому, когда случается этот эпизод, и Давид подсматривает купающуюся Версавию, ну, он тоже как бы сначала относился к ней просто как к девочке, но она ребенок, а потом вот выросла, да, в такую красавицу. И вот он ее возжелал, за ней присылают. И все эти события последующие, конечно, она говорит свое слово. Понятно, что она не бежит быстрее, подхватив ноги в руки от счастья, что вот ее Давид послал. То есть она ведет себя прилично, но при этом в сердце своем она этого хотела. И вот у них как бы получилось то, что получилось. И когда Урию убивают, она в каком-то смысле чувствует и свою вину, потому что в сердце она вот любит Давида, и все это как бы, да, между ними происшедшее и ее касается, то есть это не просто факт насилия. Это вот одна версия. Другая версия как раз говорит о том, что Версавия любила своего мужа Ури, у них была нормальная жизнь, нормальный брак, но опять же, под словом «любовь», да, мы с вами сделаем вот такое многоточие, ну, то есть все было нормально в семье, особенно она все-таки была единственной женой, она была хозяйкой в доме, а не просто одной из гарема, потому что, знаете ли, как-то это не очень приятно, когда вокруг тебя здесь еще претендентки на ночь твоего супруга, жизнь-то не сладкая. И вот такое случается, ее вызывают, ну, я не представляю, как она могла там сопротивляться, потому что ей еще предъявляют обвинения некоторые мужчины, что слишком слабо кричала, а надо сильнее, поэтому вот и ее нужно наказать за содеянное. Думаю, ну, мои дорогие, когда тебе приходят военные, вот, и я не знаю, как, что они там, да, делали, как они ее доставили в ковре или где к Давиду, может быть, и не было сил особо сопротивляться. Но, в общем, то, что произошло, это насилие со стороны Давида. И она, конечно, была в шоке, потому что представьте себе женщину, которая, ну, замужнюю, все, здесь происходит насилие, и потом тебе на следующее утро говорят, все, ступай домой, спасибо. И ты идешь, и что с тобой? Это и унижение, это и вообще просто, ну, я не знаю даже, как это назвать, да, просто попрание достоинства женского. И вдруг она еще узнает, что беременна. И Давид себя ведет очень красиво, в кавычках, пытается, значит, этого ребенка своего выдать, типа, что он ребенок Урии. В общем, ладно, остановлю этот рассказ. Мне хочется у тебя узнать, вот ты к какому склоняешься варианту?
Ну, зная традиции еврейские, я могу сказать, что когда Давид взял, как бы он ни взял силы, не силы, Версавию к себе в дом, она не была женой Урии. Потому что когда еврейский мужчина уходил на войну, зная, что грозит смерть, они писали разводное письмо. То есть разводное письмо у нее было. Когда мужчина возвращался домой, это разводное письмо просто как бы уничтожалось. Для чего это делалось? Что если вдруг мужчина пропадает без вести или что-то там с ним случается и не могут найти его тело, чтобы его жена считалась вдовой и могла устроить свою жизнь. Поэтому вот на момент, когда ее как бы увидел Давид, у нее это письмо было.
Ой, я здесь прямо
Ну,
остановлю, Ин. А что недостаточно было того, что, ну, например, муж уходит на войну, его там убивают, ну, собственно, вот, то есть он умер, и поэтому без всякого разводного письма ты можешь свою.
если убивают, то тело сохраняется. Но ведь были такие случаи, когда брали в плен, брали в рабство, когда тело невозможно было
Конечно.
найти, и тогда женщина оставалась как бы соломенной вдовой, ни жена, ни вдова, а прожить одной вот в том обществе, в котором происходили эти события, было очень тяжело, и материально, и физически.
Да невозможно,
Ну,
да.
да, но при этом мы, конечно, не умаляем того, что произошло, потому что Давид прекрасно понимал, что он делает. Могла ли сопротивляться царю Версавия? Ну, я не знаю положение в том обществе, но вряд ли кто-нибудь сопротивлялся царю даже в более поздние времена. Ее привели к царю, царь – это верховная власть. соответственно, она нету смысла сопротивляться. Давид не хотел обесчестить ее в глазах общества, и поэтому, когда он узнал, что она беременна, он вызывает Урию для того, чтобы покрыть ее как бы грех, потому что она не дождалась как бы окончания кампании, ну, по сути, да, и забеременела вот в тот самый момент, когда еще...
Интересно, да, ее грех, а не свой грех, да, молодец. Ну
Ну, в
ладно.
данном случае ее, потому что никто бы не обесславил царя. Никто бы не говорил, никто бы не знал, что это вообще-то от царя. Она забеременела, и никто не стал бы разбираться, ее бы просто побили камнями.
Мне
Да?
кажется, что там знали, что произошло, но сделали бы вид, что не знают,
Да, сделали бы, что
естественно.
не
Да.
знали. Поэтому он хотел как бы покрыть это, хотя
Поступить как джентльмен.
ему тоже как бы нарушен закон, да, в данном случае. С одной стороны, с другой стороны, не нарушен закон, потому что у нее разводное письмо. Тут как бы можно смотреть с двух позиций, с позиции христианства, с позиции иудаизма того времени. Но
Мне
во
кажется, даже
всяком
с позиции
случае
иудаизма
он
того времени,
пытается.
несмотря на разводное письмо, он знал прекрасно, что Урия жив-здоров, чего и
Да.
ему желают, поэтому это, конечно,
Да.
было
Да,
преступление, да.
поэтому это было прелюбодеяние. И он хотел покрыть это. И, конечно, поэтому он и вызвал Урию. Но Урия, как бы, видимо, донесли, видимо, смекнул и не захотел покрывать
Да.
грех своей жены, при этом и оглашать тоже не хотел, потому что понимал, с кем он имеет дело. Ну, в конечном итоге мы знаем, что произошло. Давиду пришлось практически убить Урию живыми руками. Но за этот грех он поплатился тем, что умирает его ребенок от Версавии. Он молится, он плачет, он просит, но Бог не оставляет без наказания. И этот ребенок умирает. И тогда уже Давид просто женится, берет ее в жены, в любимые жены. И по промыслу Божьему, вот тоже интересно, как же от такой, можно сказать, преступной связи рождается Соломон, который получает в руки царство Израиля.
Да, еще строит план.
Становится наследником своего отца, несмотря на то, что перед ним еще там 18 человек
Да.
впереди, да, ну там сестра одна и остальные братья, да. Давид обещает Версавии, что именно ее сын займет царский престол. Здесь просто промысел Божий, и почему Бог хотел так, а не по-другому, это тайна, которая принадлежит только Богу. Да? Открытое принадлежит нам, а сокрытое только Ему до времени.
Да.
Ну, мы
Вот
знаем
я когда размышляла,
Соломона,
и вот.
который родился в результате этого брака, и мы понимаем, что, наверное, именно такой миролюбивый, мудрый царь должен был построить храм и создать тот народ, который потом стал называться царством Израиля.
Да, я просто когда размышляла над этим, если брать вариант номер два, что все-таки у Версавии не было любви к Давиду, ну и Давида была сначала страсть, это же не любовь, а любовь потом появилась. И вот как это все сложно, потому что со стороны Версавии, да, вот над ней совершено насилие. Он фактически разрушил ее семью, поставил ее в такое очень неудобное, некорректное положение. Этот ребенок, уж не знаю, лучше бы действительно он родился или все-таки хорошо, что его Бог забрал, потому что это все время напоминание об этих страшных событиях. И вот она в гареме, и она не одна, она с этими женщинами, которые, понятно, его жены, его делят. Вот как здесь выстраивать отношения с человеком, который тебя разрушил, убил твоего мужа, и, собственно говоря, ну вот из-за своей прихоти он сломал твою жизнь, а ты теперь сиди в гареме и радуйся, что хотя бы у тебя вот такое положение. Мне кажется, что если бы не было вот этого прощения у нее по отношению к нему, вот так, чтобы простить, как Бог говорит, вот ты предстанешь передо мной, вот весь окрашенный, как пурпур, а я тебя прощу, убелю и станешь белее снега, и не вспомню тебе больше, то, наверное, вот они, может быть, начали эти отношения просто с нуля, вот как бы перечеркнув эту историю, не открывая двери в прошлое, и начали выстраивать свои взаимоотношения заново, вот тогда, наверное, что-то и появилось уже, и как близость, и любовь, и в этих отношениях уже родился Соломон, потому что иное трудно себе представить. Потому что мы же говорим, понятно, вот для нас это история, но только подумать о том, через что женщина прошла, и потом, извините, люби этого человека, как, когда на него смотреть больно, тяжело.
Опять же, мы смотрим сейчас наши позиции. Мне кажется, что отношения тогда были несколько иными.
Может быть, но мне кажется, что все равно
Разрушил
всегда
ее
остается
жизнь.
человеческое, как
Он
бы то ни
разрушил
было.
ее жизнь. Нет, он не разрушил ее жизнь. Он взял ее в жены, да, ее первый муж. Какие отношения были с Урии, мы тоже не знаем. Почему? Потому что если бы Урия действительно очень сильно ее любил, он бы покрыл ее грех, несмотря на свои амбиции. Да? Он
Но
бы...
это, мне кажется, тоже мы говорим с позиции современного человека. А для Урии, может быть, это
Верно,
было
наверное.
более
Но
принципиально.
муж Урия, когда вернулся, когда он понял, что жена беременна, может, она ему сказала об этом. Мы не знаем, но... Он не захотел принять ее. И мне кажется, что здесь тоже ей было немножко обидно, ведь не по своей воле она пришла во дворец Давиду. Была ли у нее любовь к Давиду? Мы тоже не знаем. Но мы знаем, что она родила ему Соломона, значит, отношения у них были. Значит,
Нет,
было
это все
прощение.
естественно,
Да, что
конечно.
это не просто так. Мы знаем,
Просто,
что и
знаете,
Давид покаялся, что его 50-й псалом, мы все прекрасно знаем это вот. Но он любил ее, значит, отношения были, и ее как бы сын обещал, что именно ее сын будет наследником престола. Ведь это тоже как бы выкуп, это тоже акт такого, как бы вознаграждение за то, что или за то, что было сделано в ее жизни. Поэтому очень сложные
Вот,
отношения в данном случае.
конечно, но я и говорю, что отношения сложные, и несмотря на еще вот эту всю конструкцию историческую, которая, конечно, да, она не 21 век, и там по-другому, но мы когда читаем Библию и Псалмы Давида, и понимаем, что какая бы ни была история, эпоха, а все равно человеческое проходит всегда через всю вот эту тему. Поэтому радости от того, что тебя вызвали и провели с тобой ночь, а потом тебя вытурили, ну, совершенно никакой. И, конечно, ну как жизнь не разрушена, если вот даже приходит муж, а ты с животом. И надо ему доказывать что-то, объяснять, что ты вообще-то не хотела этого с царем, а попробуй ему докажи. И вот это поведение Урии, поведение Давида, а все это нужно переносить ей, на ней откликается, которая, извините, здесь ни в чем не виновата. А потом какой-то радости, опять же, жить в гареме, но несмотря даже на то время. Там она одна, госпожа, единственная женщина, как правильно сказал Нафан, вот у него была одна овечка только, все. И она больше ни с кем не делила своего супруга. А здесь, несмотря на воспитание, несмотря на историю, но мы знаем, что в гаремах происходило. Это всегда были ревности, это всегда были интриги. И думаю, что Версавии тоже было непросто. Вот. Поэтому как-то вот все-таки жизнь-то она пошла вот по-другому. Другое дело, что Господь, видя раскаяние Давида, возможно, прощение Версавии к Давиду, да, может вот из этого сломленного создать что-то новое, как, наверное, получилось. Но история, конечно, очень сложна. Как бы вот из какого ракурса бы на нее не посмотреть. Вот помимо Соломона, как ты думаешь, что еще Версавия вот нам дает, чем она нас вдохновляет, просто вот буквально с двумя словами.
Наверное, смирение, которое она проявила, да, что несмотря на все события, она остается верной Давиду, и она тоже является его советчицей, и она не выкидывает его как бы из своей жизни. Но мы знаем, что последствия-то у Соломона все равно были. Вот именно у Соломона в его жизни последствия отношений родителей сыграли огромную роль.
Напишите нам, кто вам больше импонирует из этих трех женщин, чем именно. Было бы интересно послушать вас, вашу обратную связь. Ин, спасибо огромное, как всегда, было очень здорово. Спасибо. И всем шалом, дорогие.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.